Деяния апостолов, 14 главу. Вот. Мы вчера заметили, что Павел постоянно то же самое сделал. Он зашел в синагоге в каком-то городе, начинал проповедовать к евреям. Они некоторых приняли, некоторых нет, а тех евреев, которые не приняли, потом сделали такие неприятности против Павла. В каждом городе получилось то же самое. И я вчера заметил, что Бог сказал Петру, пусть он будет проповедовать к евреям, и пусть Павел к язычникам. Но Павел, кажется, это не хотел принять. Он хотел быть таким апостолом к евреям, потому что он сам, бывший раввин, думал, наверное, что я более к этому предназначен, чем это рыбак, в смысле Петр, он рыбак, неграмотный человек. Когда Петр проповедовал в Иерусалиме, все как-то смеялись, что он неграмотный парень. И, видимо, Павел как-то претендовал на места Петру. И из-за этого я предлагал вчера, и опять скажу, что у него очень много скорби, проблем, которые, наверное, не нужны, если он принял ту задачу, которую Бог дал ему. Это не значит, что он плохой человек, это не значит, что он неверующий. И Господь все-таки действовал и сработал с ним. Но получается урок для нас, что у нас каждого есть какой-то путь перед нами, какая-то задача, которую Бог дал нам, которую он желает от нас. И мы как-то хотим ему служить, а по-своему. Из-за этого, наверное, слишком много скорб и страданий в жизни, которые нам не нужны, если мы будем принять и чувствовать тот путь. Я поэтому ободряю людей молиться Богу и Господь Иисусе, чтобы Он показал нам вот путь, который Он хочет от нас. Чтобы мы будем ходить в этом путь и никуда направо, ни налево поворачивать. Потому что, поскольку это мы делаем, всегда проблематичнее. Я вчера поднял примеров из Ветхого Завета. Когда Израиль хотели иметь человеческий царь, Господь сказал, что нет, я ваш царь, зачем вам человек как ваш царь? Ну ладно, они так хотели, хорошо, Бог дал им царь, но фактически это получилось сложнее для им. Давид хотел построить для Бога храм в физическом плане, Бог это не хотел. Ну ладно. Они строили все равно, Соломон строил. И да, Бог это принял, как-то обитал в этом храме, хотя он это не хотел в идеальном плане. И то же самое с Павлом, его, можно сказать, обсессией с евреем, проповедовать им. В первом стихе написано, что он опять вошел в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Он говорил так, что уверовали великое множество людей. Первый взгляд, это кажется, что у него такой дар убеждения, что у него такой красивый речь, что он так говорил, и людей, да, приняли, да, потому что он так красивый, умел говорить. Но я предлагаю, что это далеко не так. Я хочу читать пару стихов из второго послания Павла к Коринфянам насчет именно его речи. Второе Коринфянам, 10 главу, 10 стих. Так как никто говорит. В посланиях он, то есть Павел, строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Речь его незначительна. Значит, он не учен. Даже очень плохо умел говорить. И это он принял. 11 главу, опять в 2 Коринфянам, 11 главу, 6 стихе. Хотя, он писал, хотя я и невежда в слове, хотя я и невежда в слове, но не в познании. То есть он принял, что да, я не очень умею говорить. Красивой речи у меня нету, согласен. А здесь написано, что он так говорил, что уверовало великое множество иудеев. Значит, факт того, что он не умел, скажем, читать лекции из трибуны, Факт того, что он, наверное, у него какой-то физический проблем, наверное, речем или как, но и выглядит, наверное, по традиции довольно ужасно. Из-за этого он убедил великое множество людей. Это значит, что Бог, ему не надо никакого красивой речи. Нет, это факт того, что человек не способен на речь. Вот, Бог именно такой человек использовал. Он так говорил, он говорил так, что уверовало столько людей. Итак, когда мы считаем, а кто я? Я никто, никчемный, я вообще без таких способов, кто я? Никто. Нет. Факт того, что мы чувствуем себя никчемны, в смысле способности нету. Вот именно это наша квалификация. Это то, что Бог очень любит использовать. Всякие эти, ну, церкви и так далее, религии, точнее, где есть такие, ну, красивые пасторы, красивые это, ну, которые умеют так красивые, вот, говорить и так далее, у кого есть, безусловно, дар убеждения. А что это дается? Да, во время служения дается очень многое. Но это ничего, это ни при чем. Самое главное, это в том, что человек будет слушать на самом деле Слово Божие и покаяться, принимать веру и в конце концов, в вечной жизни, во Царстве Божьем. Итак, в третьем стихе написано, что они смело говорили, смело действуя о Господе. У них какая-то смелость. И сравнивая то, что Павел писал к коринфянам, невежда я в слове, но все равно смело. Это то, что очень убедительно для людей вообще. Поскольку они встречают с людьми, у кого нет такого дара, ну, красивой речи, но искренность и смелость. Из-за того, что они убеждены, что да, я буду жить вечно и хочу этот чудесный факт поделить с вами. Это вот такая смелость. Это слово «смело» довольно часто встречаем в Деяниях апостолов и тоже в посланиях Павла. Он имел в виду, что если на самом деле я знаю, что после смерти у меня ждет воскресение, когда Иисус придет и место в вечном Царстве Божьем, у нас в какой-то мере смелость есть. И слава Богу для этого. То есть нам всем надо подумать, буду ли я спасены или нет. Это не вопрос, являюсь ли я в традициональном плане христианин. Это вопрос, буду ли я спасены, что будет после смерти. Ты знаешь, вы знаете, как я с Максимом постоянно ободраем людей принять крещение. А мы не только ободраем людей принять крещение, а и тоже ободраем людей на самом деле верить, что да, это не сказка, это не теология, это не теория. На самом же деле мы будем жить вечно. И это совсем радикально изменяет нашу личность. Смелость какой-нибудь в хорошем плане явиться в личности человека. В пятом стихе, но когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями. Тут понятие посрамить их, тех же самых слов встречаем у страдания Иисуса. Значит, что случилось с Павлом, то, что случилось с Иисусом, если мы во Христе, через крещение мы в воде, это как смерть с Иисусом, из воды как воскресение с Ним. Но это значит, что все Его опыты, особо во время Его смерти и распятия, получаются и для нас. И в этом плане человек не один, не одна на этом свете, потому что Он с нами. А в каком плане Он с нами? Что это значит? Это значит, что все наши испытания, жизни, опыты, все события в жизни – по сути дела, это то, что испытывал Иисус раньше в его жизни. Итак, самое страшное, когда мы чувствуем абсолютно один или одна, что никто не поймет, как я чувствую и так далее. И у нас есть кто? Иисус на небесах. Из-за того, что у него был наш человеческий природе, всякие наши искушения, испытания, он с нами. И Павел, безусловно, это чувствовал. Итак, несмотря на всякие этого, в 7 стихе они бегали дальше другим городам и там благовествовал. То есть, постоянно мы это читаем, что у Павла было столько проблем из-за того, что он проповедовал. Ладно, убежал и продолжал проповедовать. И это, по-моему, характерно верующих людей, что мы не будем сдаваться. И мы живем в обществе, где очень много людей сдавались абсолютно, капитально. Устали, уставшие, отошли как-то в унынии. Жизни тогда для им существование, это не жизнь. Вот. И у нас не должен быть такой дух. Постоянно есть такое ощущение из примера Павла, что он продолжался, он продолжал, несмотря на всякие негативы, отрицательные моменты, он держался и продолжал. Так, он встречал в 8 стихе муж, не владевший ногами, сидел, будучи храм от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слышал Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе, говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Вот. Деяния апостолов, 3 главу, мы встречаем тот же самый язык, тот же самый похожий инцидент, тот же самый похожий человек в служении Петра. И Петра написано то же самое. Взглянув на него, заметил, что он имеет веру, и сказал громким голосом: «Во имя Господа Иисуса, стан на ноги твои прямо». Это Павел цитировал слово Петра. Значит, что когда Петр это сделал, Павел еще не уверовал. Но, видимо, это случилось в храме в Иерусалиме. Он это видел. И это опять рожна, против кого он шел или пробовал ходить. И просто все то, что мы делаем в жизни, это имеется какое-то значение. И каждый опыт имеется какое-то дальше значение. И это не так, что это все случайность. Нет. То, что Петр сделал, он не знал. Но Павел это видел, по-моему, и заметил. Я тоже думаю, наверное, что Павел таким образом претендовал на место Петру. И опять, я вчера сказал, что это ужасно, когда человек претендует постоянно на место другого человека. «Ой, если только у меня была бы квартира такая, машина такая, жена такая, муж такой золотой». Вот. И это плохо, потому что Бог дал нам, каждому, нашу задачу, нашу ситуацию в жизни. И нам надо это использовать. И ходить так, как Он хотел бы. Не просто постоянно претендуя на другого человека. В 11 стихе после этого этих местных решили: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Я думаю, что недавно Максим объяснил вам насчет проблем с этим понятием, общепринятым понятием Троицы, что это имеется корень в язычестве. Этих людей, чистых язычников, и, видимо, они верили, что боги в образе человеческом сошли к нам. И всякие тут понятия, что Иисус как-то предсуществовал, как какой-то Бог, и шел через Деву Марию к нам на земле. Это язычество. Вполне. И проблема в том, что христианство, как называется христианство, как-то смешивало очень много неправильных понятий из язычества вместе с Библией. И поскольку мы сами читаем текст Библии для себя, и только так, мы сможем начинать разбирать, что это философия, это какие-то язычества, которые зашел в христианстве. После этого, в 13 стихе, они страшно сильно хотели совершить жертвоприношение перед Павлом. Это было очень большой проблем для Павла, потому что все этих людей так сильно хотели, в 13 стихе, привечи к воротам валов и венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. И Варнава, и Павел в 14 стихе, услышавшие всем, разодрали свои одежды, пробовали им убедить, что это не надо, не надо нам ничего пожертвовать к нам. Мужи, что вы это делаете? Мы подобны вам, человеки, в 15 стихе. И в 18 стихе, и говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы. Здесь мы видим, что есть склонность у человека принести жертвы. Мы, как европейцы, это, наверное, чуть странно для нас. Но в большинстве обществ и культуры по всему миру, раньше, по крайней мере, был такой сильная склонность принести жертвы, дать кое-что во имя религии. Мы живем в нашем обществе под духом хронического эгоизма, но раньше это не было. И даже до сих пор в новом обществе нет такого. Когда по телевизору смотрим этих американцев, этих евангелистов, которые требуют столько денег, дай денег, дай денег. Я думаю, зачем? А какой дурак дал бы им денег? Но они получают миллионов. Почему? Потому что у человека есть какой-то нужды внутри, кое-что пожертвовать. Тоже для нас, как европейцев, это странно, когда мы читаем у смертников, что это ИГИЛ или ДАЭШ, это исламические штаты, что у них такие теракты, террористов, и все этих людей, да, я тоже хочу пожертвовать моей жизни, да, я хочу это делать. Для нас это странно, думаю, ну, что, зачем уничтожать себе? Зачем это делать? Но, как я сказал, мы не сможем им понять, потому что мы все выросли под таким духом хроническим эгоизма, где я самый важный человек, и я дать вам ничего, ни копейки не буду, тем более дать мою жизнь, да нет, не буду. Но это просто наш европейский вот стиль, к сожалению. И мы не сможем им понять, а в большинстве, наверное, мира, тем более раньше, прекрасно поняли бы. Ну да, ты хочешь пожертвовать жизнь, да ладно, все, это натурально, это нормально. Итак, я просто скажу так, что есть внутри человека склонность, или был, по крайней мере, раньше, пожертвовать. И когда Бог раньше сказал, что вам надо мне пожертвовать все, это не потому, что он такой капризный, эгоистический Бог, который требовал, давайте, дай мне, надо вот пожертвовать мне. Нет. Можно трактовать по-другому, что Бог видел и признал, что у человека есть такая склонность вот, пожертвовать. И он сказал, ну хорошо, дай мне. Не надо быть смертником, не надо дать этих евангелистам и так далее по телевизору. Вот, мне дадите всего. И это хорошо. И когда человек принимает крещение, он в этом плане совершает тот, ну, жертвование. Потому что мы принесем наши жизни к Иисусу, к Богу. Говоря, что, ну да, я хочу дать все то, что у меня есть. Итак, они бегали, Варнава и Павел, мужи, в 15 стихе. Что вы это делаете? И мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам. Я понимаю, что это наше человечество, которое является основой для нашего вот, призыва к людям принять веру. То есть мы не говорим, что мы как-то выше, лучше. Нет. Мы тоже человеки, как там написано. Так, они убили Павла камнями. И в 20 стихе, ну, 19, вытащили за город, почитая его умершим. Я понимаю, что он умер. Когда же в 20-м, когда же ученики собрались около него, он встал. Я понимаю, что они думают, что он уже умер. Это какое-то похоронение. Это, они, наверное, стояли вокруг, около тела и молились. И сразу он восстал. Я понимаю, что это, наверное, было в какой-то мере воскресенье. Потому что сразу после этого он пошел в город. Если он так страшно ранен, как он это мог бы делать? И потом написано, он проповедовал. А следующий день, в 20 стихе, он удалился в Дервию. И там проповедовал. Значит, по-моему, Бог дал ему полное исцеление и воскресение. Опять, если это было бы я не пошел бы обратно в этом же городе. Точно нет. Но опять, как тут чувствуем тот дух, который был у Павла. Он продолжался, он держался, он не убежал. Вот. И поэтому он утешил этих души учеников в 22 стихе, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И после того, что он умер, в принципе, и воскрес, это точно, он мог бы это сказать из-за своих примеров. Вот. Получается тогда, что мы как-то войдем в Царствие Божие. Потом многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Я знаю, что в физическом плане Царствие Божие будет только на земле, тогда, когда Иисус придет. Но мы и тоже по пути туда. Мы войдем туда через многими скорбями. Опять мы видим, что все наши страдания имеют какое-то значение. Это наш путь в Царствие Божие. То понятие, что да нет, если раз ты принимаешь веру, все будет красиво, все будет чудеснее. Нет, наоборот. Наоборот, все наши страдания тогда имеются какие-то значения, что это не просто неудачные ситуации, которые бывают в жизни. Нет, это все под контролем Божьим. Итак, я не думаю, что суть христианства это в том, что как-то все проблемы исчезаются, все в жизни шикарные и красивые. Нет, наоборот. Все эти страдания, которые у нас есть, сейчас имеются значение. И это знак, что мы по пути в Царствие Божие. У кого есть быстренько вопросы? Потому что я буду очередь.
Извините, а вот да. Насчет веры. Вот, допустим, во время Второй мировой войны человек пожертвовал жизнь. Он бросался на амбразуру дзота. А он атеист, а он за людей бросился, и 100 человек живых, батальон остался.
Да, вот, опять.
А как это вот понять?
Отсюда.
А он атеист и верит в коммунизм. Это вот что вера делает. Это да. Не просто, а вот если ты серьезно во что-то веришь,
да.
Это
же
можно
перевернуть
такое в
человеке. Вот здесь, этих людей, этих язычников, которые так страшно хотели пожертвовать Павлу,
Этих людей,
не христианинам, этих людей, чисто язычников. Но я просто имел в виду, что есть в душе человека такую склонность пожертвовать.
Вот.
И вот да. Пример, который вы провели, это правда. Это еще доказательство.
Это не убить кого-то поездом, сжигать,
да.
А наоборот, пожертвовать себя, свою угу. жизнь.
Вот.
Сознательно, чтобы спасти других.
Вот.
Да.
Раньше было. Это просто, наверное, наше поколение, пару поколений.
Пожертвовать. А это...
Иисус Христос пошел добровольно на крест. Он чтобы спасти людей от грехов.
А с другой стороны, как ученые, вот психологи, что человек находился в таком состоянии, под бомбежкой, под, друзья вот тут падают, что вот он вскакивал, бежал и прыгал на эту амбразуру. Даже вот тут такая загадка в человеке.
А то, что нам надо подобрать, это тот дух в нашем жизни, где мы не живем, тот бомбардировку.
Извините, или вот, допустим, Островского, Павел Корчагин. Это ж по пояс в воде, в ледяной. Что вера делает? Ну, правда, не в Бога, а он там в коммунизм. Но тоже хорошее, в здоровом смысле слово в коммунизм. Поделить, чтоб всем. Да. По пояс в ледяной воде, и они узкую колейку и сделали.
Если людей столько сделали, когда они не верили в Бога, тем более для нас, у кого есть Иисус, вот, это требуется даже побольше от нас.
Не, я к чему это говорю, что вообще в человеке есть такая сильная вера.
Да.
Только надо правильно это направить.
Вот,
вот вы правильно. И направляете нас.
Правильно. Надо правильно направить.
Свернуть,
правильно.
Это же вера.
Абсолютно правильно.
Это открывается такое.
Огромное спасибо за
смелость.
Замечание. Это
смелость
абсолютно
такая идет.
Полный.
Что ты прав, на правильном пути.
Да, полный.
Ничего не боишься.
Смелость именно.
И поверить тебя.
Не обидишь никого, ничего. Да. Идешь правильным путем. Это очень серьезная вещь.